Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите слово священника Андрея Спиридонова во вторую неделю после Пасхи, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с протоиереем Ильей Шапира на тему о творчестве Александра Сергеевича Пушкина, и в рубрике «Высокая нота» рассказ Ивана Вишневского об опере Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже».
Добрый вечер. Христос воскресе. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Блаженны невидевшие и уверовавшие. Эти евангельские слова Христа Спасителя, применительно к истории уверования апостола Фомы, стали хрестоматийными. Как и нарицательное выражение «Фома неверующий». Однако, если отвлечься от этого упрощенного понимания, мы увидим, насколько глубинного смысла исполнены в данном евангельском контексте сами эти понятия веры и неверия. Так, апостол Фома не является, конечно же, неверующим в современном понимании этого слова. Он не является атеистом или своего рода агностиком. Он пламенеет любовью ко Христу и даже готов положить за Него жизнь. «Пойдем и умрем вместе с Ним», — говорит он в определенный момент евангельской истории. Однако апостол Фома не сразу уверовал в истинность воскресения Христова. Быть может потому, что до времени не имел тому подтверждения от самого Христа, а слова других апостолов для него казались неубедительными. И в этом, как будто неверие апостола Фомы, есть своя правда. Недаром церковь в одном из богослужебных песнопений называет это неверие благим. Это видимое неверие является жаждой самому убедиться в истинности воскресения Христова, собственными очами увидеть, что Он жив, что это тот же самый Христос, которого он, апостол Фома, знал и любил ранее, еще до Голгофских событий. «Господь и Бог мой», — говорит апостол, в ответ на предложение Христа Спасителя, коснуться его ран, и очевидно, что с этого момента у него нет оснований сомневаться в истинности воскресения, коль скоро он видит воскресшего Христа своими физическими очами. Означает ли это, что многие-многие из христиан, которым непосредственно не являлся Христос, могут превознестись перед апостолом силой и глубиной своей веры? Ведь в наше время получили распространение такие расхожие фразы «У меня Бог в душе» или «Я очень глубоко верующий человек», слова, часто произносящиеся легко и бездумно, и, по сути, отражающие крайне поверхностное отношение к факту собственной веры. Но вера проверяется не словами прежде всего, но делом, а также насколько и чем мы способны пожертвовать ради Христа. Апостолы воочию убедились в истинности воскресения Христова и пошли полагать свои души, проповедуя истинность веры во Христа среди других народов. Нам о истинности воскресения свидетельствует уже весь 2000-летний христианский опыт, опыт многих и многих святых, и у нас нет оснований сомневаться в этом опыте или требовать от Бога каких-то особых откровений. От нас также не требуется проповедь апостольских масштабов среди других народов, но наша вера во Христа также должна иметь свои проявления, должна нами свидетельствоваться, пусть на самом элементарном уровне, в семье, среди друзей и знакомых, на работе или на службе. И для того, чтобы это свидетельство было истинным, не только на словах, эта вера наша должна включать в себя внутреннюю решимость брать свой крест на себя и идти, действительно следовать за Христом.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова в день Антипасхи святого апостола Фомы. В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить о сказке Пушкина, сказке о рыбаке и рыбке. То, что мы привыкли изучать еще со школьных лет, и то, чему имеет смысл вернуться уже в более зрелом возрасте и посмотреть другими глазами. Если учитывать, что биография Пушкина и его творчество все изучено там до миллиметра, то, скажем, глубины его художественных интуиций, которые его делают гениальным и часто пересекаются с такими, можно сказать, даже евангельскими мотивами, очень глобальными, важными. И это очень широко показано в его сказках, которые называют одними из самых зрелых произведений, а совсем не легкомысленных сказочных повествований. Скажите, во-первых, почему вас эта тема так заинтересовала и как вы к ней обратились?
Я не могу сейчас точно вспомнить, когда впервые я обратился к этой сказке уже в зрелом возрасте. Приходит на память то, что читал ее детям, и некоторые слова прозвучали совершенно неожиданно. Вроде всегда слышал, всегда это так в памяти, но 30 лет и 3 года, о рыбке идет речь. И так шаг за шагом становилось яснее многое в этой сказке. Мне казалось, что здесь еще какие-то скрытые глубины. Как-то хотелось читать и перечитывать. И то, что открылось в дальнейшем, очень-очень удивило. 30 лет и 3 года. Это бросилось в глаза. Потом рыбка. Что-то тут такое особенное. Рыбка – это христианский символ, древнейший. Очень еще меня поразило то, что, как вы уже сказали, это действительно зрелое произведение. Оно датируется 33-м годом. То есть, это уже после Болдинской осени, это уже намного позже всех этих юношеских страстных увлечений. Поэтому зрелость этого произведения, она действительно ощущалась. Знаете, родитель читает детям своим, и вдруг что-то доходит до тебя самого, поразительные вещи. А потом начинаешь как-то глубже, глубже. Постепенно открывается смысл, который даже и не предполагал, что здесь может быть заложено.
Давайте непосредственно к сказке обратимся. Пушкин обращается к сюжету, который часто называют притчей, но некоторые исследователи вообще возводят эту сказку к таким апокалиптическим ощущениям и положению человека в мире, и его отношениям с Богом.
Да, собственно, человек живет недалеко, или так можно сказать, страшно близко от среды Божьего обитания. В этом, мне кажется, смысл избрания образа рыбака. Про старуху не сказано, что она какое-то отношение имеет к этой среде. Она плела свою пряжу. А рыбки – это отдельный разговор. Рыба, как известно, а уж Пушкину это было известно с лицейской скамьи наверняка, что греческое слово «ихфис» – «рыба» первые христиане надписывали на изображениях рыбы в римских катакомбах и вкладывали в каждую букву определенный смысл – Иисус Христос, фью, гиос, сатир. Иисус Христос, Божий Сын Спаситель. Значит, здесь особое положение этой рыбки, золотая, то есть необычная, указывается на ее божественный образ, Христов образ. Более того, море-то синее. Почему оно синее? Вода, собственно, прозрачная, она принимает тот цвет, который заполняет небеса. Небо отражается в этой воде. То есть это благодатная среда, в которой рыбка чувствует себя
в своей стихии,
как рыба в воде. Далее. Она оказывается в сетях рыбачьих совершенно добровольно. Вот что очень важно. Явно об этом не сказано, но ведь это само собой, разумеется. Потому что, ну, кто такой рыбак, кто такая эта рыбка? Владычица морская, которая элементарно могла бы просто проплыть мимо и не попасться в эти сети, она сама попадается в эти сети. Она сама оказывается в среде, где ей трудно дышать. Задумаемся, почему трудно дышать? Ну, действительно, каково было Христу среди грешных людей? Каково было? Я недавно читал у святителя Василия Кинешемского одно из его толкований на Евангелие от Марка. Там он обращает особое острое внимание на то, что родственники по плоти, сыновья Иосифа Обручника от первого брака и другие, вот с кем он жил, с кем прошло его детство. Они не верили ему, и они сказали, он не в себе. Такой есть маленький момент, на который так вот не обратишь внимания. Вот святитель Василий обращает внимание и говорит, представляете, вот эти постоянные косые взгляды, непонимание, вот это восприятие, все как будто затихают, когда он заходит. Разговоры идут только о нем, вот что-то он такой необычный, сумасшедший, наверное. Даже детство Христово, о котором мы так мало знаем, и оно пронизано страданием. И здесь, конечно, ясно, что среда греха, невосприятие божественных законов жизни человечеством для Христа была мучительна. И он так и говорил, «Доколе буду с вами?» И это очень замечательно выражено в образном поэтическом языке у Пушкина в этой сказке. «И она голосом молвит человечьим». Вот что поражает старика. То есть Бог Ветхого Завета, когда он общается с человеком громом и молнией, огнем, но даже веяние тихого ветра. И все-таки это не голос человеческий.
Голос человеческий обрелся с явлением миру, да, слова, живого слова Господа Иисуса Христа.
Да. Вот это поражает старика, и он исполняется, что поразительно, страха. Говорит Пушкин, удивился старик, испугался. Он рыбачил 30 лет и 3 года, об этом тоже надо, кстати, говорить. Ведь жизнь Христа, в ней сконцентрирована подлинная жизнь человека. У апостола есть слова о том, что надо войти в меру возраста Христова. И поэтому здесь вот это повторяющееся, в чем несколько раз в этой сказке звучит это число, оно более чем прозрачно намекает на то, кто вообще эта рыбка, о ком идет речь. И далее мне хотелось бы сказать. Господь к нам пришел, ему тяжело среди людей. И вопрос, как человек воспринимает, какой душой. Мы видим, что вот у старика такая благодарная, очень нежная, добрая душа.
Великодушная и широкая, Бог с тобой, да, золотая рыба.
Да, твоего мне откупа не надо. Поразительные слова. Ведь в сущности и страшная опасность и для верующего человека перейти с Богом на отношение «ты мне, я тебе». Отношение откупа. И когда он говорит, твоего мне откупа не надо, он не хочет переходить с этой рыбкой на отношения договорные. Есть мнение такое, что Каин, видимо, этого и хотел. И поэтому он четко отсчитывал, сколько ему Богу принести в жертву. И это не было принято. Именно это договорное отношение. И вот такая Авелева жертва, ступай себе в синее море, гуляй там себе на простое. То есть он говорит это все, заметим, ведь страх не прошел. Испугался старик, и это все говорится в страхе. То есть он практически трепещет. Его отношение к рыбке – это некий синтез страха и любви, и доверия, и подлинное отношение, благодарности какой-то. То, что ты такое чудо вот мне явила, я всю жизнь буду об этом помнить. Мне этого вполне достаточно. Есть такие молитвы, например, у святителя Филарета Дроздова есть такая молитва, когда говорит, я не знаю, что, Господи, у тебя просить. Сам молись во мне. И есть другое состояние души, неблагодарное, которое всегда мало. Удивительно точное выражение найдено в богослужебных текстах Страстной Седмицы. Несытая Иудина душа. Несытая душа, которой всегда всего мало. Но ведь Пушкин, мне кажется, на это надо обратить внимание, он не смотрит на своих героев здесь свысока. Он переживает поведение старухи, можно сказать, как свое собственное. Ему было что вспомнить. Известный его стихотворный диалог с митрополитом Филаретом Дроздовым «Дар напрасный, дар случайный», пишет Пушкин. И там такие слова. «Кто меня враждебной властью из ничтожества возвал?» То есть, разве это не старухины слова? Да точно ее. Потому что она не доверяет рыбке. Старик доверяет. А она нет. Она думает, что там она еще от меня скрыла. Такие сверхбогатства, что-то такое у нее есть, чего у меня на сегодняшний день нет. И эта мысль не дает покоя. Отсюда некое враждебное отношение, по сути дела. Старуха, не то что она не любит эту рыбку. Ей кажется, что покой наступит тогда, когда эта рыбка станет у нее на посылках. Но не тут-то было. Рыбка не хочет ей вечной смерти. Господь не хочет, чтобы мы погибли, и поэтому наше желание безумное поставить себя на его место, решать не то, что там судьбы мира, а просто наши собственные судьбы. Господь этого не допускает. И замечательно, что в таких надежных руках наша жизнь, что нам остается только самих себя, друг друга и весь живот Христу Богу предать.
Здесь еще и такой тип семейной драмы, когда один член семьи, в данном случае старик, представляет собой тип смирения такого абсолютного, как он послушно бредет от моря до старухи и обратно, и его отношения с рыбкой, и такое гордое противление.
Мне этот аспект как-то не показался столь острым, потому что, мне кажется, здесь вопрос скорее вот в чем. Старуха – это человеческая плоть, которая требует... и которой по исполнению ее требований зачастую оказывается мало.
Чаще всего.
Да. И идти на снисхождение к ней, не сказать ей «нет», что, в общем-то, зависело от старика. Следовательно, давать ей повод к дальнейшему расслаблению. Более того, душа, ведь, смотрите, он ей говорит, «Чай, теперь твоя душенька довольна». Он надеется... что эту душеньку можно накормить, насытить корытом, избой, столбовым дворянством, царством. Но она же этим не насытится. У души другая пища. И никогда ничем материальным она насытиться не может по определению. Поэтому здесь видится его скорее не смирение, а некоторая ошибка при всем добродушии, при всех дивных таких свойствах души, которые проявились вот в самый первый момент, когда он отпустил рыбку. Здесь это все какие-то намеки, какие-то указания. Вряд ли это все можно в какую-то схему загнать, вполне определенную, что вот он то-то, то-то, то-то хотел сказать. Здесь действительно момент присутствует, очевидно, вдохновение. Еще поразительная вещь – это состояние моря. Море, которое было синее и безмятежное, оно отвечает на состояние человеческой души. Это небо отвечает. Этот Господь не входит в нашу жизнь тогда, когда мы Его не пускаем. Он дает нам свободу, и Он не навязывает Себя. В этих ответах неба, вот в этом волнении, сначала легком, потом уже более заметном, потом оно уже чернеет, а потом уже свирепые волны. Все это ответ Божий на состояние человеческой души. Оно тоже страдает от того, что... человек не находит покоя в своей собственной душе. Отсюда и оно беспокойно. Далее. В образе старика есть еще один очень интересный момент. Его волнует отсутствие покоя. Он обращается к рыбке с такими словами постоянно. «Не дает старику мне покоя». Потом другой поэт скажет «Я хочу свободы и покоя». Такая стихия мира, стихия безмятежности – если говорить в духовном плане, мир Христов. Он потерял его, он не мог его не потерять, если пошел на соглашение со старухой в ее желаниях, не сказал «нет». Он мог сохранить этот покой. Я забыл сказать в отношении ответа святителя Филарета Дроздова Пушкину на стихотворение «Дар напрасный, дар случайный». Здесь очень многое перекликается. «Сам я своенравной властью, — пишет святитель Филарет, — зло из темных бездн возвал». Смотрите, даже образы похожие. «Сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал». Вот эти темы, которые звучат в этой сказке, мне кажется, какой-то отзвук в них есть той стихотворной полемики. И, мне кажется, к этому нас автор призывает осознать себя, как вот эту старуху. То есть читатель должен увидеть себя в ней. Тогда он видит ее поведение, он находит в своей жизни совершенно аналогичные моменты. И, как настоящее высокохудожественное произведение, оно не ставит последней точки. Старуха остается у разбитого корыта. Последнее желание рыбка не исполняет, мы уже говорили, почему. Потому что она не хочет ей смерти. Старуха не то, что там не может слово молвить и правильно ступать, как ее упрекает старик, когда она захотела стать царицей. Нет, более того, она просто не может жить в глубине морской. Это совершенно чуждая ей стихия. Если рыбаку она хоть как-то близка по роду его деятельности, то старухе уж никак. И конец вот этот. Казалось бы, все сказано, разбитое корыто. Да ничего подобного. Опыт, который получила старуха во всех этих ситуациях, и опыт возвращения к разбитому корыту, на вид отрицательный опыт, на самом деле в глубине своей положительный. Потому что если человек просто посмотрит на свою жизнь, окинет взором и поймет свои ошибки, почему он получил то, а не другое от Бога, то он, оказывается, способен и на покаяние, и на исправление, и на какое-то изменение. И в этом, мне кажется, надежда автора. И мне еще хотелось сказать о общении старика с рыбкой. Настоящее общение, молитвенное, оно отражено в его словах. «Смилуйся, государыня рыбка! Разбронила меня моя старуха, не дает старику мне покоя, надобно ей новое корыто, наше совсем раскололось». От той реальной потребности, которая волнует старуху, он говорит в самую последнюю очередь. Наше-то совсем раскололось, это где-то на последнем месте, это абсолютно не главное. На первый план выходит «Смилуйся, государыня рыбка». Государыня, она нигде не назвала себя до сих пор владычицей морской. А его страх, благоговение, интуиция ему подсказали, с кем он общается. Далее. «Смилуйся». Он, отпустивший ее на волю, обращается к ней за милостью. Вот любовь, она не помнит ни своих этих добрых дел. Она просто видит любимого выше себя. Вот что поражает. Что он настолько выше стоит. Не то, что там договоренных отношений. Он и трепещет, он и смиренен, и исполнен надежды. То есть все, что составляет разные стороны истинной молитвы, все это присутствует в его словах. И своя просьба осознается им как ничтожная. И выносится на последний план. Причем «не дает старику мне покоя» стоит выше, чем «наше-то совсем раскололось». Вот что важно. То есть покой потерять – это неизмеримо хуже, чем разбить корыто. И о корыте тоже хотелось бы сказать. Почему оно разбитое? В чем тут дело? А дело в том, что в нем одежду стирают. И если стирать в разбитом корыте, вся вода будет утекать, и одежда останется грязной. И совершенно спокойно рыбка отвечает, что корыто будет. Это действительно нужно. Нужно, чтобы ваши одежды были чисты. То есть Господь о необходимом для нас заботится и дает все нужное. Но важно ставить все на свои места. Прежде всего, мир души, потом уже все остальное. Есть такой момент, некоторые проповедники это замечали. Когда говоришь проповедь самому себе, обращаясь к самому себе, вот владыка Антоний Блюм так призывал говорить проповеди. Тогда подходят люди и говорят: «Батюшка, вы мне говорили». «Как тебе?» «Я себе говорил». «Про себя думаешь». И вот мне кажется, сила вот этих слов пушкинской сказки заключена в том, что пропущено через себя. Покаянно пропущено. Ведь мы знаем, что в 30-е годы его жизнь очень изменилась в нравственном отношении. То, что было до Болдинского, не скажем.
Ну, можно конкретнее сказать, человек женился.
Да, Пушкин стал примерным семьянином. Далее он стал серьезно верующим человеком. Вел себя как серьезно верующий человек. Он крестил на ночь детей. Это известно. он воспринимал жизнь, по крайней мере, старался воспринимать жизнь по-христиански. Это совершенно ясно из того, что мы знаем о последних годах его жизни. Именно в эти годы создаются им сказки. И, конечно, то, что он пропустил через себя покаянно и так замечательно выразил, оно должно дойти до сердец не только детских, а именно взрослых. Учитывая, подчеркнем еще раз, что это самые, едва ли не самые зрелые, по крайней мере, по возрасту автора, произведения Пушкина. Кстати, ему тогда-то было тоже 30 лет и 3 года, когда он это писал. Так он таким образом призывает нас посмотреть на свою жизнь и, узнав себя в героине этой сказки, о которой даже он не сказал в самом названии, сказка все-таки о рыбаке и рыбке, а ее нет, значит, узнать себя и покаянно измениться благодарным сердцем, принять весь опыт, данный в жизни, как опыт общения с Богом, как опыт близости Божией, как опыт жизни на краю того самого синего моря, в котором небо отражается.
Своими размышлениями о сказке Александра Сергеевича Пушкина о рыбаке и рыбке с нами поделился протоиерей Илья Шапира. Материал подготовила Зотова Надежда.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! Сегодня мы продолжим слушать оперу-легенду Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Такое длинное название – это не какая-то манерность или стилизация, свойственная некоторым проявлениям Серебряного века, того периода, в который опера была сочинена. Нет, это необходимость, потому что речь в опере идет как о судьбе легендарного града Китежа, ставшего символом неубиваемости русской православной духовности, так и о судьбе девы Февронии. Феврония участвует во всех действиях оперы, и во многих из них она является не просто солисткой, не просто играет главную роль, а попросту царит в вокальном смысле. Так первое действие звучит около получаса, из них не менее 25 минут поет главная героиня. И если в целом лучшей записью оперы является, безусловно, светлановская постановка первой половины 80-х годов в Большом театре, то именно с ролью Февронии Мне кажется, лучше всего справилась Галина Горчакова в той постановке, которую осуществил Валерий Гергиев на сцене Мариинского театра. Мы сегодня будем слушать фрагменты именно этой постановки. В первом действии оперы «Сказани о невидимом граде Китеже» и «Деве Февронии» участвуют всего два персонажа. Это сама Феврония, безусловно, и княжич Всеволод. Почему Всеволод, спросите вы, а не Петр? Я посвящу отдельную передачу сближением, соотношением и разночтением между житием Петра и Февронии Муромских и сказанием о невидимом граде Китеже и деве Февронии. Сегодня достаточно сказать лишь, что Николай Андреевич Римский-Корсаков и либретист Владимир Иванович Бельский, кстати, он за это либретто удостоился почетнейшей Пушкинской премии, они все же взяли за основу многие детали из жития Петра и Февронии Муромских, а именно то, что древолазцем был брат Февронии и что она излечила княжича. Звучала знаменитая «Похвала пустыне». Так, собственно, начинается вся опера «Легенда» Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Помимо поразительной красоты самих мелодий, которые стали символом русскости и православия, недаром их так часто употребляют в радио и телепередачах, посвященных именно русской и православной тематике, прошу обратить внимание и на удивительной красоты оркестровку. Да, мы мало чем можем гордиться сегодня в сравнении с процветающими странами Запада. У нас почти не работают заводы, мы практически не делаем собственных самолетов. Даже наши ракеты стали падать, а уж об уровне жизни и говорить не приходится. Но поверьте мне, есть такие области жизни, в которых именно Запад снимает перед нами шляпу. В частности, это композиторский талант Николая Андреевича Римского-Корсакова и его уникальная оркестровая гениальность. И крупнейшие мастера Запада, такие как Дебюсси, Равель, да фактически все, кто жил после Римского-Корсакова, учились у него попросту тому, как писать ноты для оркестра. И сегодня мы как раз слушаем один из таких шедевров. А далее, после вступительной, ну, арии, не арии, да что там лучше Корсакова не скажешь, именно похвалы пустыни, которую поет Феврония, следует еще одна навеянная повестью о Петре и Февронии Муромских сцена. Феврония общается с животными. Вот какой фрагмент средневековой повести натолкнул на мысль авторов оперы ввести в либретто эту сцену. Един же из предстоящих ему, то есть княжичу Петру, юноша, уклонися в весь нарицающуюся ласково. И прииде к некоего дому вратом, и не видя никого же, и вниде в дом, и небе, кто бы его чул, и вниде в храмину, и зря видение чудно, сидящий бо едина девица, ткаши красна, пред нею же скача заяц. Ну, то есть перед ней скачет, то есть танцует заяц. Девица эта, понятно, была Феврония. Послушаем, как подобную же сцену, только с медведем, лосями и птицами, изобразил Римский-Корсаков в своем шедевре. В той записи оперы «Легенды», которую мы будем слушать сегодня, партию княжича исполняет замечательный певец Юрий Марусин. Такая степень вплетенности девы Февронии в лес, в природу, характерна, в общем-то, для русской традиции. Вы прекрасно знаете, дорогие друзья, сколько храмов стоит и сейчас в лесных чащах. Побывайте в Крыму, придите в Кизилташский монастырь, посмотрите на развалины храмов на Сирюкая, повсюду в Старокрымских лесах. Придите к купальням Топловского монастыря. Перечислять можно очень долго. Да и величественная Троица Сергиева Лавра, она ведь возникла из лесного скита, когда будущего Сергия Радонежского звали еще отроком Варфоломеем. Он, стремясь к отшельничеству, вместе с братом своим Стефаном отправился отыскивать место, удобное для пустынной жизни. Долго братья ходили по окрестным лесам, пока не пришли туда, где ныне возвышается монастырь Пресвятой Троицы, столь прославленный именем преподобного Сергия. Место сие в то время было покрыто густым дремучим лесом, которого не касалась рука человека, ни одна дорога не пролегала через сей лес, ни одно жилище не стояло в нем, лишь только звери да птицы обитали здесь». С горячей молитвою обратились к Богу братья, призывая Божие благословение на место будущего обитания, и предавали его святой воле свою судьбу. Устроив хижину, они стали ревностно подвязаться и молиться Богу. Собственно, точно так же живут и Феврония с ее братом в опере Римского-Корсакова и Бельского. Еще напрямую сюжетная цитата из повести о Петре и Февронии Муромских — это, конечно, сцена врачевания княжича. Сейчас мы ее услышим, но я прошу вас обратить внимание, как буквально вскоре после того, как Феврония перевязывает раны княжичу, врачует его, возникает любовный дуэт. Это, конечно, далеко не первый любовный дуэт в композиторской деятельности Николая Андреевича Римского-Корсакова. И в первой его опере есть любовный дуэт, и во второй, в «Майской ночи», недалеко, как сегодня я слышал его по телевидению, в фильме «Музыкальная история». Но этот любовный дуэт позднего Римского-Корсакова все же стоит несколько на особицу. Такой удивительной просветленностью, целомудренностью отличается он, что спутать его с предыдущими произведениями даже этого чистейшего композитора сложно.
Oh.
Мы слушаем оперу Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Сегодня звучат фрагменты первого действия, целиком посвященного встрече Февронии и княжича Всеволода. Сейчас мы приближаемся к центральному месту в первом акте «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Тут настолько важно каждое слово, что перед тем, как прозвучит музыка, я позволю себе все-таки прочитать текст Бельского, а потом зазвучит музыка. Мы с вами вместе будем, слушая ее, думать о том, что сказала Феврония, может быть, спорить с ней, может быть, соглашаться. «Княжич Всеволод, ты скажи, как красная девица, ходишь ли молиться в церковь Божью?» Феврония: «Нет, ходить-то мне далеко, милый. А и то, ведь Бог-то не везде ли? Ты вот мыслишь, здесь пустое место, анже нет, великая здесь церковь. Оглянися умными очами. День и ночь у нас служба воскресная, днем и ночью тимьяны да ладаны, днем сияет нам солнышко, солнышко ясное, ночью звезды, как свечки, затеплятся. День и ночь у нас пение умильное, что на все голоса ликование. Птицы, звери, дыхание всякое воспевают прекрасен Господень свет. Тебе слава вовек, небо светлое, Богу Господу славен высок престол. Та же слава тебе, земля-матушка, ты для Бога подножие крепкое». Такое отношение к природе, как к Божьему храму, очень характерно не только для Римского-Корсакова. Собственно, этим пронизана вся русская литература. И если отвергать те идеи, которые высказаны сейчас Февронией, то придется нам отвергать и Пушкина, и Гоголя, и Алексея Константиновича Толстого, и, конечно же, Римского-Корсакова, и дальше, дальше, дальше всех, вплоть до Шукшина, Астафьева, Распутина, Белова, Рубцова, Крупина и других наших замечательных современников. К тому же совершенно очевидно, что Феврония, как и перечисленные творцы, поклоняются не собственно дереву, собственно роще или какому-нибудь синему камню, как это делали, допустим, финно-угорские племена у Переяславского озера. Нет, поклоняются они, безусловно, Богу-Вседержителю, но видят творение Бога не только в зданиях, построенных человеком, а несколько шире. Но я чувствую необходимость добавить к этому суждению еще некоторые. Дело в том, что Римский-Корсаков был очень умным человеком, и он, безусловно, не видел в тех высказанных Февронией фразах сейчас полную и совершенную истину. В опере Римского-Корсакова и Бельского Феврония развивается. Из пустыни своей Феврония выходит к людям, и именно благодаря ее молитве о спасении великого Китежа во многом Китеж и спасается, то есть служение людям, людям-христианам, а значит церкви, и стало, в конце концов, жизненным подвигом некогда лесной отшельницы. И не случайно священник Сергей Николаевич Дурылин завершает свой блестящий очерк о Китеже такими словами, воспевающими именно церковь, где через обряды крещения и причащения человек соединяется с Богом. Русь льнет к молитве, к незримому Китежу, к зримой Оптиной пустыне, к Богу. И он находит, что ей нужно, находить великую святую тишину в себе. Без этой тишины в себе невозможно никакое ни личное, ни историческое благое делание. Есть только одно место на земле, навсегда лишенное суеты, изъятое из мира человеческой случайности, из мира природной необходимости и беззащитности. Не государство, оно есть олицетворение и узаконенная необходимость. Не общество, оно есть живая случайность и переменность. Это церковь, тело Христово, живой организм, исполненный истинной жизни, состоящий из живых клеточек, живущих и в целом, и в себе, не выходя из целого. Только живя в благом устроении и тишине этого организма, не знающего суеты, случайности и слепой необходимости, только живя и соучаствуя в нем, мы обретаем тишину в себе, дающую силу для действительного величавого действования, личного, общественного и народного, потому что глава и начальник этого тела и организма — Христос, есть вместе и начальник тишины». Да, так именует его церковь, когда благодарно поет его матери. «Ты, бо, начальника тишины, Христа родила еси, едино пречистая». К этому начальнику тишины обращены и тайная китежская молитва у стен тихого града невидимого, и тихая, хотя и явная, молитва тихих ночных служб оптинских. Тихая молитва неприметной и молчаливой Святой Руси. Пусть же она в тихости и смирении своей молитвы, в тишине своей покорности, да будет воля Твоя, до конца припадет к единому Владыке, начальнику тишины, и Он, начальник жизни, даст ей венец жизни». А продолжает оперу «Легенду сказания о невидимом граде» Китеже не менее важная для понимания смысла этой оперы часть, в которой Феврония говорит о радости. Меня с детства поражали в ней слова «Верь, не та спасенная слеза, что с тоски кручинушки течет, только та спасенная слеза, что от Божьей радости росится».
Thank you. праведник ли он? Всякой души есть красота Господня. Так то стрелка слава Бог призвал. Орды нам потом еще
Мы слушали фрагменты первого действия оперы «Легенды» Николая Андреевича Римского-Корсакова и Владимира Ивановича Бельского «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Пели Галина Горчакова и Юрий Марусин. Дирижировал Валерий Гергиев. Всего доброго.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, Строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.